18 часов 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Сергей Александрович, добрый
Да,
вечер.
добрый вечер. И у нас в гостях Олег Будницкий. И у нас одна из тем посвящена ленд-лизу и оплаты за ленд-лиз и оплаты ленд-лиза. Тема одна в номере. Но мы попросили Олега Будницкого вот нам напомнить всем, что такое ленд-лиз, что это за система, и как, что получали и как за нее расплачивались. Потому что размеры того ленд-лиза, который придумали Рузвельт с Черчиллем в свое время для своих дел, он был огромен в свое время.
Ну, безусловно, и я бы сказал, да, добрый вечер. Безусловно, ну, придумал это вообще-то Рузвельт, потому что
ну, да, да.
Он как бы был поставщиком, поскольку и тема ленд-лиза возникла вообще тогда, когда Британии стало просто нечем платить за поставляемое. Вообще-то, сразу скажу, чтобы не забыть, что по ленд-лизу вообще-то Великобритания получила в 3 раза больше, чем Советский Союз, на всякий случай. И это к вопросу о масштабах американской помощи союзникам во время войны. Но и СССР, и Великобритания были не единственными реципиентами. Ну, суть ленд-лиза, она очень проста, то есть поставляются, собственно, вооружение и всякое прочее, от продовольствия до, скажем, станков, поставляется без оплаты, причем есть важные нюансы. Та техника военная, которая уничтожается в годы войны, за нее платить не нужно. Более того, по окончании военных действий можно вернуть то, что вам дали, и за это тоже, соответственно, платить не нужно, даже учитывая там износы и использование. Оплачивать нужно те товары, продукты гражданского назначения, которые вы себе оставляете. Ну или военного тоже, но в основном гражданского, конечно. Так что это в значительной своей части безвозмездная просто помощь. Безвозмездная помощь. И если говорить о ее таком цифровом эквиваленте в деньгах, да, то СССР получил разного рода поставок, прежде всего от США, Великобритании, Канады, Австралия тоже, скажем, продовольствие и кое-что другое поставляло, на общую сумму около 13 миллиардов долларов, тех долларов.
Тех. Это гораздо больше, чем сейчас.
Где-то... Мне встретился такой интересный подсчет, я не знаю, насколько он уверен, любопытно просто. Кто-то взял, перевел вот те поставки в тогдашний эквивалент золота, сколько это было бы золота. И пришел к интересному выводу, что сейчас бы золотого запаса всех стран мира не хватило. Ну, я не знаю, насколько это правда, но то, что надо умножать уже не на разы, а на десятки и, может, и более раз, это... Безусловно, так. Но сразу возникает вопрос, насколько критичны были эти поставки для Советского Союза и какую долю в советском производстве это составляло. Ну, на эту тему, как известно, ломаются копья до сих пор. Так, есть два лагеря, да, мы бы без них справились, и другой, мы бы без них вообще пропали и так далее. Ну и характерно, что... исторически глядя, что советская власть очень долго скрывала масштабы поставок от советского народа. Ну, рассказывали же столько лет о преимуществах социализма, о колхозном счастье и о прочем. И тут вдруг поставки от проклятых капиталистов, да еще и в таких масштабах. И в СССР просто не публиковали данные об этом. Ну, получали люди, ощущали многие, прежде всего, своими, так сказать, желудками, да, поставки, скажем, мясных консервов из США превосходили советское производство существенно. А, например, сахара было 42% поставлено от советского производства и потребления. Я уж не говорю о колоссальных поставках. Пшеницы вообще в объеме поставок по ленд-лизу, как это не парадоксально на первый взгляд, на первый, повторяю еще раз, свыше половины по объему и по стоимости это было продовольствие.
Ну, конечно. Ну,
Почему
еще...
говорю парадоксально? Потому что страна с гигантской площадью, самой большой площадью мировой пашни, при всем при том, что часть территории очень важная была оккупирована, не могла себя прокормить, полностью обеспечить продовольствием. Это к вопросу о подготовке к войне, среди прочего. Один из важнейших ее элементов – это продовольственная безопасность. Потому что армию, и не только армию, нужно кормить. Но что там происходило, это мы представляем по статистике и по мемуарам и интервью, записанными с людьми в то время. Да, так вот, насколько это было объемно, насколько это было критично. Долгое время гуляла советская цифра, это Николай Алексеевич Вознесенский, глава Госплана, но кому ж как не Госплану знать, что и как было, да, автор послевоенной книги, которая там цитировалась десятилетиями, «Военная экономика СССР», он назвал цифру 4%. Но эти 4% гуляли очень долго, пока у нас же как бы ориентируются все-таки не на труды историков, которые давно эту цифру пересмотрели, а на заявления государственных деятелей. Но пока президент Путин в одной из своих исторических статей не обнародовал цифру 7% от советского производства.
7%.
7%, да. Но историки оценивают 8%, некоторые выше. Но что такое вот эти проценты? Это средняя температура по больнице. Извините за избитое сравнение, но я думаю, что оно вполне адекватно здесь. Вопрос в том, что поставляется и когда поставляется. А поставлялись критически важные материалы и в военном отношении, и в экономическом отношении, позволяющие, собственно говоря, работать военной и невоенной промышленности. Ну, конкретно, если брать военную сторону, это взрывчатые вещества. Ну, как известно, крепость была сдана по тысяче причин. Во-первых, не было пороха, да? Так вот, порох подвезли, порох отразил. По разным оценкам, в литературе встречаются разные, но имеется в виду, мы знаем, сколько поставили, прежде всего, американцы, но мы не очень точно знаем, сколько на самом деле Советский Союз производил. Потому что при системе отчетности, приписок, она никуда не делась предвоенного времени. Мы, как бы, такие цифры не всегда точные, скажем так, хотя более-менее мы представляем. По разным оценкам это было от 30 до 50% советского производства. 50% от советского производства, то есть не менее трети, да, всего вот этого, которое стреляет и взрывается. То есть, грубо говоря, каждый третий патрон или каждый третий снаряд, который использовала Красная Армия, был снаряжен импортным порохом или тротилом. И это, я считаю, критически. Безусловно, важно. Авиационный бензин. Авиационный бензин, по разной тоже оценке, 15%, 20% от советского производства, до 40% от советского производства. Возьмите любую цифру, это колоссальные данные. Это пятая часть самолета вылетов. Плюс к этому в общей сложности союзники поставили больше 20 2000 самолетов, большая часть американцы, около 7 тысяч, более 7 тысяч британцы. Разное мнение есть у качества разных самолетов, скажем, о Харрикейнах, не очень хорошие там высказывания о британских, но никаких нет сомнений, скажем, относительно Аэрокобры, истребителя,
Аэрокобра замечательно использовалась,
на
да?
котором летали главные советские герои. Авиационные – это Покрышкин. Покрышкин и все эти дважды и просто герои Советского Союза из его эскадрильи полка, они летали на аэрокобрах, и Покрышкин из своих 59 немецких самолетов, которые он сбил, 48 сбил, летая на американской аэрокобре. Но известно, что некоторые, скажем, Иван Кожедуб, считается, что он сбил больше там на три что ли, самолета, чем Покрышкин. Ну, Покрышкин, когда 43-го года, когда он стал уже командовать там полком, потом дивизией, он меньше летал, во-первых. Во-вторых, воевать с 43-го года и с 41-го – это большая разница. И в чем величие, так сказать, покрышки на ключик аса, то, что основной его этот самый счет, это как раз самые тяжелые военные годы, ну, по 43-й включительно. Ну, дальше тоже было тяжело, но это уже было существенное преимущество Красной Армии и флота. И можно и дальше перечислять. Очень важная была поставка броневого листа и разного рода металлов. Металлы занимали колоссальное, металлы и химикалии разные, колоссальную долю в поставках союзников. Самое впечатляющее, конечно, алюминий. Опять же, по разным оценкам, от 106% до 120% от советского производства. Ну, что такое алюминий, я думаю, объяснять особенно не нужно. Это самолеты.
Да.
Значительной части, хотя много было сделано из авиационной древесины советских самолетов, активно использовалось в самолетах Лавочкина, скажем. Но неважно, это критически важный элемент, использовался для изготовления танковых моторов, скажем, и много чего другого. И я могу продолжать перечислять. 4 нефтеперегонных завода в комплекте было поставлено. Десятки тысяч танков современных. И многое-многое-многое другое. Относительно продовольствия, к этому хочу вернуться. Известно, что вот была такая кличка у американской тушенки «Второй фронт». Вот. И хотя это обычно произносилось иронически, но если армии нечего есть, воевать ей довольно сложно. Поставки, повторяю еще раз, были колоссальные, причем дело даже не только в тоннах, миллионах тонн, и миллиардах долларов, дело в калорийности. Ведь поставляли, например, яичный порошок, так, скажем, и вот такого рода продукцию стремились все это максимально сжать, что называется, чтобы потом это могло стать чем-то таким более объемным и питательным. Критически важно было, причем это поставки, многие думают, что это было важно на начальном этапе. Это было по продовольствию важнейший момент, это, конечно, конец 43-го и 44-й год.
А почему так? Иссякли запасы или что это было?
Ну, первое, территории освободили. Количество населения резко выросло.
Да. Угу. То есть наоборот,
это
там еще
первое.
Не наладилось ничто. Да.
Второе, немцы проводили тактику выжженной земли. Они стремились, то, что делал Советский, пытался сделать Советский Союз при отступлении, не оставить ничего противнику, а также своему населению, которое остается под оккупацией, то делали немцы, сжигали и посевы, и деревни, и так далее. Это второй момент, третий момент, это засуха. Вот, и еще один момент, на который обратил внимание очень толковый британский историк Дональд Фильцер, очень рекомендую его работы на русский язык, кстати, переведены. Одна из них в соавторстве с Венди Голдман, тоже очень толковой американской коллегой. Так, он посчитал, собственно, скажем так, нормы питания и расход энергии у рабочих, которые трудились на предприятиях. И вот этот ресурс человеческий у них просто иссякал. И вот смертность резко прыгает в конце 43-го, в начале 44-го года.
Среди гражданских.
Среди гражданских. Армия все-таки, она снабжалась лучше, конечно. И не учебные там лагеря, там по-прежнему было голодно, а на фронт снабжался существенно лучше, конечно, чем раньше. Туда прежде всего все шло. И по идее, по условиям Ленд-лиза, поставки шли для армии, не для гражданского населения. Это уже советские власти кое-что распределяли и для гражданского населения, и через систему торговли в том числе. Ну, союзники на это закрывали глаза. Так вообще, в принципе, это было не положено. Ленд-лиз был для армии прежде всего. Вот, такие были обстоятельства. И были же нормы пайковые. Их негласно на треть снизили к концу 43-го года. То есть это было такое страшное голодное время. И по советским именно заказам в это время продовольствие начинает существенно превосходить все остальное. Вот в этот период поставили 1 800 000 тонн вот, пшеницы там и так далее. Поэтому здесь вопрос не в этой средней цифре, а вопрос в том, что и когда. И это было весьма важно. Еще о ленд-лизе поставляли то, чего СССР в принципе не производил. Или производил не на том уровне, который вообще требовался, это транспорт и связь. Транспорт – это студебеккеры, да?
Да, автомобили, тягачи,
вот,
большегрузные.
Колоссальный парк, ну и доджи, виллисы. В общей сложности автомобили американцы поставили более 400 тысяч. Кстати, это был принцип, вот для чего оккупировали Иран, между прочим, да, в свое время, советские и британские войска. Оккупировали не только, чтобы предотвратить там деятельность немецких агентов и прикрыть нефтепромыслы,
да,
а получить путь для доставки в Советский Союз. В обыденном сознании по-прежнему это конвои, прежде всего, северные конвои, самая такая драматическая, трагическая часть поставок по ленд-лизу. Но северные конвои, то есть доставка по кратчайшему пути из Британии, ну, сначала из Америки, потом из Британии, это где-то четверть перевозок по ленд-лизу.
Олег Витальевич,
еще приблизительно
извините,
четверть, это через Иран, и примерно половина это Тихоокеанский маршрут.
То вот есть... я как раз хотел спросить про логистику. А как это все работало из Соединенных Штатов и вот до точки назначения, собственно, как и внутри, в том числе, Советского Союза? Как все это перераспределялось?
Сначала вот был северный путь, северный конвой. То есть Великобританию, и частично Великобритания поставляла и за счет своих ресурсов, и за счет того, что им американцы им поставили, это морским путем. Но это был очень опасный, конечно, путь, и после трагической участи конвоя PQ-17, который был просто практически уничтожен полностью немецкой авиацией и подводными лодками, эти поставки прекратились, были только время от времени отдельные. Да? Через Иран, причем возить целиком, скажем, грузовики огромные через океан, это... контрпродуктивно. В Иране построили завод. Быстренько построили завод, на котором собирали эти самые автомобили, а потом их гнали уже сухопутным путем. Скажем, через Тихоокеанский маршрут, ну, там был очень короткий путь через Аляска, да? Аляска, там, Чукотка, далее везде, Владивостокский порт, конечно, был очень крупный, он по сравнению с Архангельском тем же, он гораздо активнее мог эксплуатироваться, там по железной дороге или по воздуху, скажем, самолеты, они перегонялись до там, Красноярска и далее. Так. То есть это все работало, так что логистика была, в общем, продумана и эффективна. И потери были, конечно, но вот на этих иранском и тихоокеанском маршрутах они были минимальны. На северные конвои потери были почти всегда, ну, иногда они были просто критические, уже недопустимы. Вот, такая еще история. Далее.
Кстати говоря, одно в скобках, скажем, здесь просят объяснить этимологию происхождения слова «ленд-лиз». Это долговременная аренда?
Ну, в общем, да, можно так сказать. Ну, лизинг. Всем известное, да, сейчас слово, да?
И лендинг тоже, да.
Это был лизинг, да?
Да.
Ну,
да.
Президент Рузвельт это объяснил очень просто. Ему нужно было объяснить соотечественникам, что это вдруг американцы поставляют... Америка ведь не воевала, имейте в виду, да? Не все отдают себе отчет, что США не были в состоянии войны ни с кем до 7 декабря 1941 года. Пока японцы не атаковали Перл-Харбор, и потом... как бы автоматически уже была объявлена война там Германии и там, ее союзникам. Причем Рузвельт с самого начала, ее была установка, что все-таки главное, надо разгромить Германию, с Японией мы как-нибудь справимся, да. И поэтому этому уделялось колоссальное внимание, хотя атаковали США именно японцы. Эти поставки были страной, которая не воевала ни с кем, на которую никто еще не напал. Так? То есть это было не так просто объяснить избирателям, а чего это мы поставляем. Тем более практики такой ведь не было до этого в мире. Были кредиты, расчеты, все было жестко привязано и так далее. Ну а Рузвельт, он выступал, по-моему, каждую субботу. Я могу перепутать день недели, но он выступал еженедельно по радио, телевидения еще не было, да, это были такие беседы у Камелька, и он рассказал такую, привел такой образный такой пример. Представьте себе, что дом вашего соседа загорелся пожар. И этот пожар может перекинуться на ваш дом. Но у соседа нет шланга, чтобы потушить пожар. А у вас он есть. И у него нет денег, чтобы сейчас вам заплатить за этот шланг. Но вы же в этом заинтересованы, чтобы его дом не сгорел и огонь не перекинулся на ваш. Поэтому вы ему займете этот шланг. Дадите ему безвозмездно, пусть он им воспользуется для общей пользы. Ну, вот
Это
такой
знакомо.
примитивный, но вполне доступный
Да.
опыт.
Ну а потом в детали можно было входить. Сгорит шланг, порвется во время пожара.
Да, да,
Ну и
да,
бог
да.
с ним.
Совершенно верно, да.
А
Что там с этим?
если сохранится, ну то пускай вернет.
Да, совершенно
Да.
верно. Вот это такой, как бы, понятный для всех был образ того, что собирались сделать американцы. Тут посторонние звуки из
Да не,
окна.
ну бог с ними, они не проходят, они
Ну
никому не мешают.
хорошо. Вот. И далее, что еще? Да, так вот, кроме я сказал, что поставляли то, чего в СССР было или не было вообще, или было не в том количестве, не в том качестве, как автотранспорт. Я имею в виду связь. Связь – это высокочастотные радиостанции, радары, колоссальное количество телефонного кабеля и много чего, и много-много-много чего другого. Это практически полностью вот связь Красной Армии была обеспечена американскими поставками. Любопытно, кстати говоря, как я сказал, что это долгое время скрывалось от советского народа, так сказать, масштабы поставок. И даже возник дипломатический скандал на этой почве, когда один из американских послов потребовал, буквально потребовал, там, чуть ли не ультиматум предъявил, чтобы были опубликованы данные о американских поставках и других союзников, ну, по крайней мере, по американские, в советской печати, чтобы советский народ понимал, что у него есть союзник. Вот. Но кончилась эта отставка посла, между прочим, но и публикацией в «Правде в известиях» в 1944 году. Это только опубликовали. Такие подробнейшие и совершенно адекватные, точные сведения о поставках. Ну, советские люди очень удивились, надо сказать. У меня есть коллега, дай бог ему здоровья, он продолжает активно работать и преподавать, академик Аполлон Борисович Давидсон,
Да,
блокадник, да, вот, автор замечательных мемуаров
замечательно.
и исследований об Африке, и не только об Африке, и о русской поэзии, между прочим, Серебряного века. Вот, и он вспоминает, как его и многих других это вот поразила эта публикация, и как он читал, будучи подростком, такой выходил журнальчик «Британский союзник» на русском языке, откуда он черпал всяческую такую вот чрезвычайно интересную информацию. А так, вот только в 1944 году это стало известно, и потом это не сильно афишировалось. Вот еще любопытный такой пример. Когда-то я прочел чрезвычайно любопытные воспоминания Ивана Пересыпкина. Это был нарком связи СССР, а потом еще и начальник связи Красной Армии одновременно. Это тоже любопытная история. Пересыпкин там был еще участником, по-моему, гражданской войны. И он еще такой из рабочей семьи. Закончил 4 класса рудничного училища. Потом, значит, он закончил еще двухгодичные курсы политические, поскольку был там комиссаром эскадрона. И потом его решили отправить на учебу. Как вы думаете, куда?
Куда?
Ну вот после 4 классов рудничного училища и 2-годичных курсов, политических курсов для, так сказать, комиссара. Ну в какое учебное заведение?
Ну, а институт красной профессуры или что-то в этом роде?
Ну почти. Нет? Куда ж еще? В Академию связи.
В Академию связи?
В Академию связи. Ну куда же в Академию связи? Ну, он ее, в общем, закончил. Ну, насколько я понимаю, он там что-то изучал по части связи и, опять же, какое-то политическое образование получил. Потом его назначили комиссаром московского телеграфа, ну, вот того самого, который сейчас на Тверской. Вот. А год был интересный, 37-й. После чего его вдруг говорят, так, вы никуда не уезжаете, вас тут вызовут. Ну, хорошо. Вот, его вызвали и повезли. Куда? В Кремль. Кремль к Сталину. Вот. И опешившему, значит, Пересыпкину говорят, ну, вот мы тут посовещались, там был еще, по-моему, Ворошилов, еще кто-то, это он описывает в своих мемуарах, и решили назначить вас народным комиссаром связи. Ну, вот такая удивительная история.
Да,
выкосили, ну вот нашли какого-то парня, который надежный, с хорошей биографией, и образование только что получил вроде бы, и назначили его, значит, нарком. Вот, но он оказался-то вполне себе толковым.
Да, и, иногда это работало.
Да, неплохой есть организатор. Примеры,
да.
Вот, и когда, значит, со связью Красной Армии выяснилось, что дело в шишвах, вот, то генерала, который там связью руководил, вполне себе квалифицированного, дело было не в генерале, а все-таки в слабой советской промышленности в этом отношении и в слабой подготовке военных, там у того же Пересыпкина, ты мне что-нибудь там понятнее, чтобы были провода, чтобы я понимал, как я говорю. А рация и прочее, это как-то непонятно, что это такое, да? Это не анекдоты, это вот то, что рассказывал главный начальник Красной Армии. Так этого генерала арестовали в начале войны и посадили. Вот, ну хорошо, что они расстреляли. А Пересыпкина еще назначили и начальником связи Красной Армии. И вот все он рассказывает о сложностях, и о том, и о том, как они преодолевались. А с 43-го года, ну, дело наладилось, он пишет. Почему наладилось? Читателю остается неизвестно. Что случилось со связью, почему она наладилась, да? То есть в 70-е годы, когда вышли эти воспоминания, видимо, уже нельзя было писать, что вы знаете, нам союзники поставили вообще столько этих самых, столько этого кабеля и столько этих раций, и эти самые ВВЧ и прочее, что вполне себе со связью стало неплохо.
Олег Витальевич, извините, пожалуйста, за наивный вопрос. А почему об этом не говорили? Чего они боялись-то? В чем была
вот
причина?
Давайте мы с этого начнем, потому что я хотел с этого начать, Айдар. Вот после небольшого перерыва начать с этого разговора. Вот почему и до сих пор почему? Почему это надо подчеркивать? Подчеркивать, чего бояться? Вот давайте, или боялись. Вот давайте мы с этого и начнем. После небольшого перерыва.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы вам предлагаем теперь новый тираж, еще третий уже тираж пошел книги Нины Львовны Хрущевой «Хрущев. Вождь вне системы». И добавляем, это не нагрузка, а это дополнение, специальный номер, который у нас вышел, вернее, тема его, это снятие Хрущева с поста.
Ой, ну это замечательный набор.
Вот. И большая, прекрасная, обстоятельная книга, где, еще раз напомню, очень четко обозначено, где семейные воспоминания, где семейные сведения и где документы, где совершенно объективная есть информация. Книга очень драматичная, как и вся история, сложная, как и этот человек, и со сложной биографией, очень непростой биографией и непростой переменой идей, включая и его пенсию. Тем и хороша книга, кроме всего прочего. И журнал, в котором есть у нас записи стенографические, неофициальные, но участниками пленума сделанные, что очень ценно, какие обвинения выдвигались против Хрущева на Октябрьском пленуме. И кто это готовил, кто, собственно, готовил этот пленумный переворот. Так что, пожалуйста, цена со скидкой, вы можете заказывать и номер, и все по отдельности тоже можете покупать. И номер «Дилетанта», и книгу Нины Львовны Хрущевой.
Вот в этом номере как раз статья, посвященная ленд-лизу.
Да, вот так, это, да? Это номер, вот последний по выходу. Давайте мы все-таки попробуем понять, в чем дело. Неужели, если объективно говорить, то вот все величие этой войны, и подвиг Красной Армии, и тыла, и борьбу, невероятную совершенно драму и трагедию Второй мировой войны на Восточном фронте, неужели поставки по ленд-лизу союзнические, они каким-то образом умаляют этот подвиг? В чем дело-то?
Ну, видите ли, тут история-то довольно очевидная, потому что ведь всегда была такая тема, что о преимуществах социалистического строя. Так, и это один момент. Второй момент, что вот все те трудности, сложности и, говоря напрямую, преступления, которые были совершены в 30-е годы, ведь все это в конечном счете для того, чтобы оказаться готовыми к войне. Так? Ну и жизнь показала, что преимущество у этого строя, по крайней мере, на тот момент, и в плане экономическом, и военно-техническом, не оказалось. Ну, точнее, кое-что было, безусловно, кое-какие преимущества. Там мобилизационные навыки и многое другое. Но это вот тема для отдельного разговора, как вообще в годы войны управлялся Советский Союз и предвоенный период, начиная с 40-го, как в СССР была введена система принудительного труда. Кстати, любопытнейший сюжет, по-моему, никак он для популярной такой литературы не нашел отражения. Вот эти указы, начиная с июня 40-го года, запрещающие самовольный, так сказать, переход с одной работы на другую и карающие разными страшными карами за опоздание на работу 21 минуту и больше, так, вплоть до тюремного заключения, и там до апреля 1942 года, когда по существу была оформлена система принудительного труда и многое другое. Но это отдельный сюжет. СССР вынужден был обратиться, точнее, ему предложили сразу помощь. И Черчилль предложил свои знаменитые речи 22 июня по случаю нападения Германии на Советский Союз и потом американцы. И обратился к этим самым капиталистам, перед которыми у СССР якобы было преимущество. Причем, если вы почитаете переписку Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, так там вообще, то, что он отправил первые же запросы, это невероятный совершенно список колоссальный, что там нужно. Да? Любопытно, видимо, у него были такие представления, что все это у них есть в избытке, да? Вот, даже несколько преувеличенные представления об экономических возможностях западных стран. И это показывает масштабы дефицита, который существовал в Советском Союзе. Опять же, нельзя сбрасывать со счетов то, что были оккупированы, очень, очень важные в экономическом отношении районы, безусловно. Но СССР – гигантская страна. И еще раз, один из важнейших, и для меня это ключевой такой индикатор, да, только у Советского Союза была вот такая проблема накормить население, которое было на грани голода, а то и за гранью. Это не только блокадный Ленинград, это Архангельск, в котором не было никакой блокады. Если бы не канадская пшеница, потребовалась тоже личная виза Сталина, чтобы оставить там, значительную часть канадской пшеницы, которая шла через порты, потому что там смертность была чрезвычайно высокая, и так далее. Вот это, собственно говоря, и скрывалось, потому что если нам помогают капиталисты, ведь у нас же революция, у нас все другое, они нам оказывают помощь. Как-то не укладывается никуда. Поэтому кстати, это скрывалось.
Олег
после
Витальевич,
войны...
подтвердите, пожалуйста, или опровергните, нам Сфариус пишет в чате, у промышленности Советского Союза дело осложнялось тем, что часть предприятий была эвакуирована не туда, то есть на территории, которые через год летом, осенью 42-го были оккупированы. Это так?
Ну, это было по-разному, но большая часть была эвакуирована туда, куда надо, то есть на Урал. На Урал, и это стало, там был самый Танкоград и все такое прочее. Урал, конечно. Урал, Поволжье. Действительно, по Волжье кое-где доставала бомбардировочная авиация, поэтому там пришлось из Рыбинска, скажем, авиационные заводы эвакуировать еще там дальше. Ну, дело было не только в том, что потребовалось эти колоссальные перемещения и спад, естественно, был производства. И, скажем, хотя поставки в 41 году, конечно, были, никакое сравнение не шли по масштабам с тем, что пошло, начиная с конца 42-43-го, но, тем не менее, поставки, скажем, тех же самолетов и танков в 41 году уже, они превышали на вот тот момент то число самолетов и танков, которые у СССР было на Западном фронте. Ну, вот, в этом крупнейшем сражении под Москву. Да? Так что вот такая была история. Дело здесь не в том, что они туда эвакуировали. Это все-таки
другие
проблемы. Опять же, почти необсуждаемые, очень мало обсуждаемые в литературе и очень мало известные публике. Дело было не только в вывозе оборудования, а в том, что очень много людей не доехало. И некоторые потому, что не смогли, а некоторые потому, что не захотели сниматься с насиженных мест и так далее. Скажем, на один танковый завод, 183-й из Харькова, эвакуировавшийся, да, оборудование вывезли в основном, а инженерно-технических работников доехало 40%, а рабочих 15%, например. Вот. Это очень сложная история, короче говоря. Тут по каждому вопросу, вот такому, как бы вот такому простому, да, очень много надо чего проанализировать, обдумать и так далее. И я неоднократно говорил, что история войны, несмотря на многочисленные многотомники, она у нас еще далеко не написана должным образом. Чересчур много превходящих обстоятельств, чересчур много все-таки еще до сих пор закрытых архивов.
Вы знаете, каждый раз, когда начинаешь чем-нибудь подробно заниматься, то выясняется очень много интересных деталей. Например, о помощи в конструировании, в помощи в доработках. Знаменитый танк Т-34, когда он должна была новая модификация вот с литой башней и Т-34 85 мм, когда выходил. Дело в том, что консультировались и с американскими, и на американских полигонах проверяли этот танк. Были сделаны довольно много замечаний, которые оперативно учитывались, и танк получился гораздо лучше, чем был или чем мог бы быть. Это просто уже совершенно другой танк, он не был слепой такой, как Т-34-76. И это получился действительно замечательный танк. Тогда, так что сотрудничество было очень широкое, очень.
Ну, безусловно, так. Я этих деталей не знаю. Ну, исходно, как вы, наверное, знаете, положена была идея американского танка «Кристи» в Т-34. И даже приглашали конструктора американского. Но тот...
Но это в первую.
Вот да, первую, Т-34. Да, но да, тот да. Из патриотических соображений не поехал. Сказал, что не поедет в СССР. Вот, значит, такая была история. Но это очень кратко. Конечно, сотрудничество было очень разное. Да, и потом вот вопрос о том, почему замалчивали.
Да.
Ну, на каком-то этапе ведь победа в войне, не война, а победа в войне, да, стала, что называется, нашим всем. Если, как ни парадоксально, при Сталине как-то немножечко пошло это вниз, да, чересчур много, наверное, было ветеранов, которые хорошо все знали и помнили, и как бы которым не так просто было, как бы это сказать, не академическим языком, продать другую историю, да?
Ну да.
И отсюда то, что перестало быть выходным днем, День Победы, и там потом это вот позорное, конечно, лишение награжденных этих ничтожных, в общем, выплат за этих самые там ордена и медали и так далее, то потом, особенно с 65-го года, начиная 20-летие Победы, это стало главной точкой, так сказать, опоры в советской истории. Ну вот, есть такая теория, что у каждой нации есть миф основания, на котором она строит свою идентичность. Там у французов, понятно, это Великая Французская революция, свобода, равенство, братство, там у американцев это там Американская революция, и их там Конституция, и права, свободы, и так далее. Ну, и можно продолжать в этом духе. А в СССР такой точкой была долгое время Октябрьская революция, а потом стала война. Потому что, с одной стороны, ну, революция когда была, и она обещала счастье и процветание, а когда в магазине как-то есть проблемы, ну, за пределами Москвы, во всяком случае, там, Петербурга, да, и некоторых других городов, и есть проблема купить самые обычные продукты, как ты думаешь, а что революцию-то делает?
Да? Ну да, это был такой Ветхий Завет, революция была в конце советской власти, Ветхий Завет, да. А все мощнее шел Новый Завет Победы.
Победа в войне, тем более, что да. Тогдашнее поколение советских руководителей, оно было связано прежде всего с войной. Так, отсюда вот это бесконечное награждение Брежнева новыми орденами, звездами, присвоение звания маршала и прочие такие. Mm-hmm. Явления, которые весьма иронически, надо сказать, воспринимались советским народом, насколько мне известно, так. Но вот такая история. И это стало таким мифом основания. Не в том плане, что этого не было, в том плане, в котором я это употребил, в таком историосовском для Франции. Революция, которая была, стала этим мифом основания. И есть, наверное, в значительной степени, хотя там много всяких ревизий этого всего. В СССР это стала Великая Отечественная война. И окей, в это плохо вписывалась западная помощь. Особенно в условиях холодной войны. Когда вот он, главный, так сказать, противник. И вдруг оказывается, что этот главный противник оказал колоссальную помощь во время войны. Поэтому это всячески принижалось или замалчивалось. Что вполне объяснимо с точки зрения вот советской идеологии и советской истории.
Но это то же самое, что и помощь американская в преодолении голода, да, в Советском Союзе.
Да, да, 25, конечно. Ну тогда то просто АРА просто спасла людей от голодной смерти. Да. Это безусловно.
Об этом прекрасный фильм Максима Курникова «Архангельского голод». Вот,
да, это такой. Очень хороший фильм. Да.
Олег Витальевич. Знаете, мне пришлось в свое время работать в Гуверовском институте в качестве приглашенного исследователя там на 2 лет, наверное, с перерывом, 5-летку. А Герберт Гувер, который основал этот Гуверовский архив, Гуверовский институт, он назывался «Войны, революции и мира». Он основан был в 19 году. Для того, чтобы понять, откуда пошла мировая война, откуда пошла революция русская и вообще все прочее. И Гувер, что очень важно, он был министр торговли в то время американской, американский, и глава этой American Relief Organization, ARA, да? Relief Administration, ARA.
Да.
Американская администрация помощи. Это вот он и его люди, они это все делают. И там в архиве вдоль, просто в открытом доступе, вдоль стен стоят огромные вот такие тома, десятки томов. Это архив и статистика, что делалось. И, кстати, до, конечно, всех этих вот фильмов был вот такой огромный том Берна Паттенауда, в общем, In the Bola Land. Это было полное название, но, в общем, Bola Land – это земля большевиков. Вот эти самые американцы в земле большевиков, как это все вот осуществлялось. Это чрезвычайно интересно. Ну, и есть на русском языке, конечно, много работ.
Олег Витальевич, еще один вопрос от нашей зрительницы Марины. Во время войны Советский Союз отправлял за границу лес через Архангельск. Это делалось для конкретных закупок чего-то? Тут же, я так понимаю, и ленд-лиз вот как раз в этой истории, да?
Ну, есть это обратный ленд-лиз, так называемый.
Угу.
Вы знаете, я деталей не знаю, поэтому не буду врать, да? Ну, конечно, если отправляли какое-то сырье, которое могли рассчитаться в той или иной степени союзниками, то дело было, так сказать, благое для обеих сторон. Конечно, поставки из СССР, ни в какое сравнение не шли с тем, что было получено.
Олег, очень хотелось бы нам успеть про расчеты по ленд-лизу и проблемы, которые с этим возникали.
В расчеты. Значит, то, что погибло, было списано.
Да.
То, что вернули, СССР решил вернуть и военную технику, ну, понятно, она и физически, и морально устаревает, и транспорт. Американцы их не возили обратно, эти судебейки, они их плющили прямо при получении, уничтожали. Ну, какой смысл было американцев вести использованные автомобили обратно, да, при их там...
В смысле, это те, которые были еще в нормальном состоянии?
В нормальном состоянии, они их просто...
Все равно их сплющивали.
Плющили, они не возили, это на глазах вообще было. Некоторое ужасное впечатление производило, но такая была, значит, система. Кое-что оставили. Оставили суда, корабли, значит, так вопрос о доставках. Феноменальная история, когда создали, разработали такие суда, типа Liberty, так называемые, да?
Да.
Которых сделали эту бесшовную сварку, придумали и прочее. Судно строили за месяц. За месяц. А иногда делали эксперименты, что за несколько дней даже до самого шива. И там в Америке была такая острота, что эти суда сваривали парикмахеры. Не хватало сварщиков, быстро готовили, парикмахеры переквалифицировались в эти самые электросварщики. И это обеспечило просто непрерывный поток вот, морских этих самых доставок. И часть этих судов, они были рассчитаны на 5 лет, потому что через 5 лет их списать надо уже. Ну, чтобы вы представили себе, те, которые остались в СССР, их списали где-то в 70-е годы последние. И по иронии судьбы, советские ракеты на Кубу во время ракетного кризиса были доставлены в том числе на этих американских судах.
Да, да.
Это одна из величайших таких иронических страниц в истории. Вот. Значит, ну и пошла торговля. Пошла торговля, американцы хотели там получить, их поставки американские были на 11 с лишним миллиардов, вместе с британскими, я уже говорил об этом, и канадскими около 13 миллиардов. Значит, американцы хотели миллиард там с чем-то, советская сторона предлагала поначалу, что там 100 миллиардов, потом там 100 миллионов, ну, в общем, как бы шла такая торговля. Потом сказали, смотрите, а вы как вот списали британцам, давайте вы в такой же пропорции нам спишите. В общем, to make the story short, как говорят американцы, чтобы сократить эту историю, в конечном счете, ведь там же еще тема процентов и так далее и тому подобное, в итоге сошлись наконец, это уже там в начале 70-х, когда у нас пошло активное сотрудничество, ну, разрядка с Америкой, обмен визитами, Брежнев, значит, там гонял на автомобиле в резиденции Никсона, Никсон приезжал в СССР там и так далее, вот, и... сошлись на цифре 722 миллиона, если мне память не изменяет, с учетом процентов. Но я хочу сказать, ну, сумма несоизмеримая, конечно. Это прошло сколько лет, это другой доллар, это вообще уже как бы, и при тогдашних нефтяных ценах это вообще не о чем говорить, да еще и в рассрочку там на десятилетие. Но потом отношения ухудшились, поправка Джексона Веника, СССР что-то выплатил, а потом отказался платить. Потом при Горбачеве возобновились эти переговоры, потом СССР исчез. А Российская Федерация, в конечном счете, приняла на себя все, так сказать, долги и обязательства. Вот. И по этапам это дело значит, постепенно выплатили. Если я, если я не ошибаюсь, то в 2006 году выплатили
последний. В четвертом, по-моему, да? В четвертом, как-то
четвертом, решили. По-моему, в шестом.
Ну, в шестом, по-моему, заплатили.
Да. Не принципиально выплатили вот то, что полагалось за ленд-лиз. Ну, если брать, я даже не берусь сказать, какой процент от реальной стоимости это составляло в итоге. Так, с учетом инфляции там, и всего прочего. Так что в этом отношении советские и российские власти, в общем, если брать материальный интерес, скажем так, советского слэш российского народа, сыграли неплохую игру и, в общем, отделались весьма-весьма-весьма дешево.
Ну да. Про эти переговоры у нас знаменитый лектор Лев Николаевич Андроников в Идьязе читал лекцию, которая вся состояла, история про ленд-лиз вся состояла из вот этих переговоров. И он говорил, что американцы говорят, вы нам должны 2 миллиарда долларов. Наши говорят, давайте сядем, посчитаем, сели, посчитали. Вот видите, мы вам должны 100 миллионов долларов. И пока,
Совершенно верно.
И пока вот они не сошлись на 700 миллионов, тут и звонок прозвенел. Да. Нет, ну, это было, если подойти к этому, это же потрясающая вещь, которая видна была в основном только или в драматических историях, или в анекдотах про тушенку, про второй фронт, про танки, про то, что Шерманы хуже, хотя они участвовали, они были не хуже Шерманы. А про самолет. Это как-то все просачивалось, как сквозь редно какое-то идеологическое. Вот. А это же потрясающая человеческая история, когда боролись против нацистов, против Гитлера, и помогали кто как может, и даже сверх того, кто как может. Друг другу.
Потрясающая история, между прочим, личных отношений. Ведь впервые появилась такая возможность довольно серьезного такого общения советских людей с иностранцами. Ну, в Архангельске, прежде всего, конечно, да, на севере, там, где были точки, был интернациональный клуб, были какие-то постоянные представительства. И сколько там было всяких романов, между прочим, вот, и всяких отношений, это отдельная история. И как потом эти бедные женщины оказались почти все в лагерях, между прочим.
Но мы только знаем Зою Федорову. Вот, этого было гораздо больше. Да. И нормальные человеческие истории, которые потом вдруг, ну особенно с 1947 года, вот превратились.
Да, потом это стало. Ну, потом просто запретили какие-либо браки с иностранцами там и так далее.
Да.
Ну, это же, вы знаете, я вот думаю об этих объемах, которые Соединенные Штаты выпускали, и техники, и всего остального, и продовольствия. Это же какие-то космические объемы. Как это все работало, мне кажется, это отдельная тема для еще одного часа эфира.
Ну, это к вопросу об экономике, о масштабах и о мощи экономики того времени. Чтобы вы представили себе, вот мы говорим о самолетах, да, которые играли, конечно, чрезвычайно важную роль. А американцы же, повторяю еще раз, у них... Все-таки промышленность не государство, там нет государственной экономики, да, там переориентировалось частное предпринимательство по госзаказам оперативно, быстро на производство военной техники. В итоге американцы за войну выпустили больше 300 тысяч боевых самолетов, что превышает производство СССР, Германии, Великобритании вместе взятых.
Ну да.
Да. Советский Союз выпустил 116 тысяч боевых самолетов, но увы, потери, конечно, советской авиации были, в общем, чудовищными в годы войны. как мы знаем, благодаря вот публикациям военных историков, больше 88 тысяч самолетов было потеряно. Вот, и среди них большая часть, 45 тысяч, это не боевые потери. Это, опять же, к вопросу о сложностях. Как было нелегко летать и садиться в условиях войны, и, кроме того, о некотором качестве выпускаемой техники. И...
Ну да, Степан Микоян об этом очень хорошо в своих воспоминаниях написал.
Да.
Замечательно просто. Хорошо, да. Спасибо большое,
спасибо,
Олег Будницкий. Спасибо, у нас еще много есть тем, и я думаю, что в ближайшее время мы встретимся и поговорим об очень важных и интересных вещах, как всегда.
Удовольствием. Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо огромное.
Хорошего вечера. Всем хорошего.
Да, Олег Кузнецкий, Сергей Бунтман, я Айдар Ахматиев. Эфиры продолжаются через час на «Живом гвозде». В программе 2024 будет Андрей Зубов, заместитель председателя партии «Народные свободы», Виталий Дымарский проведет этот эфир, поэтому через час встречаемся на «Живом гвозде» или в эфире «Эхо», там тоже нас можно слушать. Всем спасибо, до свидания.
Свидания.